Глава 9. Воскресенье, 6 марта. Пятница, 11 марта. Доктор А. Сивернандан замедлил шаг, подходя к столовой и видя, что Хольгер Пальмгрен и Лизбет Саландер сидят за шахматной доской. Девушка приезжала раз в неделю, обычно по воскресеньям. Она появлялась около 3 часов и пару часов проводила с ним за шахматами. Уезжала она около 8 вечера, когда больному уже было пора ложиться спать. Доктор А. Сивернандан обратил внимание на то, что она не нянчится с ним, как с тяжелобольным, и даже просто как с больным. Более того, они, казалось, все время припираются по пустякам, а она еще и позволяет ему оказывать ей знаки внимания, например, приносить кофе. Доктор А. Сивернандан нахмурился. Он не мог уяснить себе, что это за странная девушка, выдающая себя за приемную дочь Хольгера Пальмгрена. Внешне она выглядела несколько эксцентрично. Ко всему вокруг относилась с нескрываемой подозрительностью, а шуток вообще не понимала. Обычный вежливый разговор с нею тоже как-то не получался. Однажды доктор спросил ее, кем она работает, но девушка ушла от ответа. Через несколько дней после своего первого посещения она приехала с пачкой бумаг, касающихся создания особого фонда, деятельность которого имела целью помочь больнице в реабилитации Хольгера Пальмгрена. Председателем правления фонда значился адвокат из Гибралтара. Правление включало еще одного члена, тоже адвоката, с конторой в Гибралтаре и ревизора по имени Хуго Свенсон из Стокгольма. Правление выделяло 2,5 миллиона крон, которые доктор А. Сивернандан мог расходовать по своему усмотрению, но с исключительной целью обеспечить Хольгеру Пальмгрену наилучший уход. Чтобы использовать средства, доктор А. Сивернандан должен обращаться к ревизору, в обязанности которого входила выплата денег. Контракт был необычный, если не сказать невиданный. Несколько дней Сивернандан размышлял, нет ли чего неэтичного в таком способе действий. Не найдя никаких претензий, он принял решение взять на ставку Иоханну Каролину Оскарсон, 39 лет, в качестве личного ассистента и тренера Хольгера Пальмгрена. Она была дипломированным специалистом по лечебной гимнастике с дополнительной квалификацией в области психологии и большим опытом работы в реабилитационных центрах. Формально она была нанята правлением фонда и, к немалому удивлению Сивернандана, получила авансом месячную зарплату, едва подписав контракт. До этого момента его посещало смутное подозрение, не блеф ли все это. Результаты не заставили себя ждать. Прошел месяц, и координация движений Хольгера Пальмгрена, да и его общее состояние, заметно улучшились, о чем свидетельствовали и данные обследований, проводимых каждую неделю. «Трудно сказать», — думал Сивернандан, — «в какой степени это улучшение связано с тренировками и насколько это заслуга лично Лизбет Саландер». Сомнений не было. Хольгер Пальмгрен старался изо всех сил и ждал ее посещений с энтузиазмом ребенка. Похоже, его радовали даже регулярные проигрыши в шахматы. Однажды доктор Сивернандан подсел к ним и стал наблюдать за ходом игры. Партия оказалась необычайно интересной. Хольгер Пальмгрен играл белыми. Была разыграна сицилианская защита и действовал очень разумно. Над каждым ходом он надолго задумывался. Несмотря на нарушения, вызванные перенесенным ударом, его интеллектуальные способности нисколько не пострадали. При этом Лизбет Саландер сидела рядом и читала книгу на столь странную тему, как частотная калибровка радиотелескопов в условиях невесомости. Чтобы быть вровень со столом, она подложила на стул подушку. Когда Пальмгрен сделал свой очередной ход, она, оторвав глаза от книги, передвинула фигуру, казалось, без всякого обдумывания, и снова уткнулась в книгу. На 27-м ходу Пальмгрен объявил, что сдается. Саландер подняла взгляд на доску, наморщила лоб и на пару секунд задумалась. «Нет», — твердо сказала она, — «у вас есть шанс на ничью». Пальмгрен вздохнул и на 5 минут застыл, вперевшись в доску. Наконец он пристально взглянул на Лизбет Саландер и потребовал. «Ну-ка, докажи это». Она развернула доску и стала играть его фигурами. На 39-м ходу возникло ничейное положение. «Боже мой!» — воскликнул Сивернанден. «Она такая», — согласился Пальмгрен и прибавил. «На деньги с ней лучше не играть». Сам Сивернанден играл в шахматы с детства и подростком участвовал в чемпионате школьников Турку, когда там жил, причем занял 2-е место. Себя он считал знающим шахматистом-любителем, а Лизбет Саландер казалась ему неотесанной самоучкой. Вряд ли она когда-либо играла за какой-нибудь клуб. Упомянув как-то, что развитие очередной партии напоминает вариант Ласкера, он понял по ее лицу, что до нее это совершенно не дошло. Возможно, она вообще не слыхала про Эммануила Ласкера. Его искушало желание понять, врожденный ли у нее талант, и если так, каковы ее другие способности. Интересный объект для психолога. Но доктор ни о чем не спросил, он просто видел, что Хольгеру Пальмгрену стало намного лучше с тех пор, как его привезли в Яшту. Адвокат Нильс Бьюрман вернулся домой поздно вечером, проведя целых 4 недели на даче возле Сталархольмана. Настроение было хуже некуда. До сих пор не произошло ничего, предвещавшего изменения его мерзкой ситуации, если не считать того, что Верзила-блондин привез ему сообщение. Его предложение вызвало интерес, и исполнение обойдется ему в 100 000 крон. На полу под почтовой щелью в двери скопилась целая куча корреспонденции. Подняв ее, адвокат положил все на кухонный стол. У него развилась полная индифферентность к тому, что касается его работы, да и ко всему на свете, так что лишь поздно вечером взгляд его упал на горку бумаг. Бьюрман начал рассеянно перебирать их. Одно из писем пришло из Хандельсбанка. Вскрыв конверт, он испытал нечто вроде шока при виде копии документа, извещавшего, что Лизбет Саландер сняла со своего счета 9312 крон. Значит, она вернулась. Зайдя в кабинет, он положил этот документ на письменный стол и несколько минут не спускал с него ненавидящего взгляда, собираясь с мыслями. Нужный телефонный номер пришлось долго искать. Наконец он поднял трубку и позвонил на мобильный номер. Ответил Верзила-блондин, как всегда, с легким акцентом. «Да, это Нильс Бьюрман. Что вам надо?» «Она снова в Швеции». На другом конце повисло молчание. «Хорошо, но больше по этому номеру не звоните. Но вам скоро сообщат». К неудовольствию Бьюрмана разговор на этом прервался. Беззвучно выругавшись, он подошел к домашнему бару, налил 100 граммов бурбона Кентукки и в 2 глотка опорожнил стакан. «Надо бы поменьше пить», — подумал он и налил еще 200 граммов. Взяв стакан, вернулся к письменному столу и снова уставился на сообщение из банка. Мириам Ву массировала спину и шею Лизбет Саландер. Вот уже 20 минут она интенсивно мяла ей мышцы, а Лизбет тем временем наслаждалась, время от времени блаженно постановая. Массаж Мими был потрясающе приятным, и Лизбет чувствовала себя как котенок, которому не остается ничего другого, кроме как мурлыкать и махать лапками. Она недовольно вздохнула, когда Мими шлепнула ее по заду и сказала, что сеанс закончен. Еще несколько секунд Лизбет полежала в бесплодной надежде на продолжение, но, услышав, что Мими потянулась за бокалом вина, перевернулась и легла на спину. «Спасибо», — сказала она. «Наверняка сидишь целыми днями перед компьютером, вот у тебя спина и болит. Я мышцу немного потянула». Они лежали голые на кровати Мими в квартире на Лундагаттен, пили красное вино и были слегка навеселе. Возобновив знакомство с Мими, Лизбет словно не могла насытиться ею. У нее вошло в привычку, возможно, дурную, звонить Мими почти каждый день, наверняка слишком часто. Глядя на подругу, Лизбет напомнила себе, что ей не стоит никому слишком сильно привязываться, ведь это может кончиться тем, что ты ранишь кого-то. Мириам Ву вдруг свесилась с кровати и открыла ящик у прикроватного столика. Вытащив маленький плоский пакет, завернутый в подарочную бумагу с розеткой из золотистой ленточки, она кинула его Лизбет. «Это что, подарок ко дню рождения? Но ведь он у меня только через месяц. А это за прошлый год. Тогда тебя было не найти. Я обнаружила его, когда паковала вещи для переезда». Лизбет выжидательно помолчала. «Можно открыть? Ясное дело, если хочешь». Поставив бокал с вином на столик, Лизбет потрясла сверток и осторожно его развернула. В ее руках оказался красивый портсигар с крышкой из черно-синей эмали, украшенный к тому же китайскими иероглифами. «Тебе бы лучше бросить курить», — воскликнула Мириам Ву. «Но если уж будешь продолжать, так хоть держи сигареты в красивой упаковке». «Спасибо», — отозвалась Лизбет. «Ты единственный человек, от кого я получаю подарки ко дню рождения». «А что значит иероглифы? Откуда мне знать? Китайским я не владею. Это же просто безделушка, на которую я наткнулась на блошином рынке». «Красивый портсигар». «Да что там, дешевка. Но мне показалось, что он просто создан для тебя». «Вино кончилось. Может, сходить купить пиво?» «Значит, надо вылезать из постели и одеваться?» «Боюсь, что так. Но что за удовольствие жить в районе Сёдер, если время от времени не ходишь по кабакам?» Лизбет вздохнула. «Пошли», — предложила Мириам Ву, тыкая пальцем в кольцо на пупке Лизбет. «После кабака можем вернуться сюда». Лизбет снова вздохнула, спустила ногу на пол и потянулась за трусиками. Сидя за столом во временно отгороженном углу миллениума, Даг Свенсон услышал звук открываемой двери. Часы показывали уже 9 вечера. Микаэль Блумквист удивился не меньше, застав кого-то в редакции. «Вот сижу тут, сгораю на работе. Привет, Микки. Листал книгу, да так и позабыл о времени. А ты зачем зашел?» «Забыл одну книгу и заскочил за ней. Ну, как дела?» «Ничего, но вот уже 3 недели пытаюсь напасть на след этого мерзавца Бьорка из службы безопасности. Пропал, как сквозь землю провалился, или как будто его похитила иностранная разведка». Даг в подробностях рассказал о своих бедах. Микаэль придвинул к себе стул, уселся и на секунду задумался. «А ты пробовал фокус с лотереей?» «А что это за фокус?» «Придумай себе какую-нибудь фамилию и сообщи ему письмом, что он выиграл мобильник с GPS-навигатором или что-то в этом роде. Напечатай письмо так, чтобы оно выглядело прилично и убедительно, и пошли на его почтовый адрес. Сообщи, что он выиграл приз и вошел в число 2 десятков счастливчиков, которые теперь разыграют призовую сумму 100 тысяч крон. От него лишь требуется принять участие в исследовании рыночного потенциала нескольких продуктов. Анкетирование займет всего лишь около часа и будет проводиться профессиональным социологом. Ну, а потом...» Даг уставился на Микаэля, раскрыв рот. «Ты что, серьезно? Почему бы и нет? Ты же все перепробовал. Но ведь даже непутевый сотрудник службы безопасности может решить, что шансы выиграть 100 тысяч крон из расчета 1 к 20 не такие уж и маленькие». Даг захохотал. «Ты спятил. А это законно? А что незаконного в том, что ты подаришь кому-то мобильник? Нет, ты просто чокнутый. Свенсон все хохотал и хохотал. Микаэль на секунду задумался. Вообще-то он собирался домой. В пивных он бывал редко, но компания Дага Свенсона его привлекала. «Не хочешь пойти выпить пиво?» — неожиданно для себя спросил он. Даг посмотрел на часы. «С удовольствием», — согласился он, — «по одной. Мне только нужно позвонить Мия. Она встречается с приятельницами и собирается прихватить меня по дороге домой». Они пошли в пивную мельницу неподалеку от редакции. Даг Свенсон посмеивался, мысленно сочиняя письмо Бьорку из службы безопасности. Микаэль слегка иронично поглядывал на своего сотрудника, которого оказалось столь легко развеселить. Им повезло. Прямо у входа освободился столик. Они заказали по большой кружке крепкого пива и, склонив головы друг к другу, начали обсуждать тему, занимавшую все последнее время Дага Свенсона. Микаэль не подозревал, что там же, у стойки бара, стоят Лизбет Саландер и Мириам Ву. Лизбет, заметив их, отступила назад так, чтобы Мими оказалась между нею и Микаэлем Блумквистом. Через плечо подруги она могла наблюдать за ним. В пивную она зашла впервые после возвращения в Стокгольм, и вот тебе наткнулась на него чертова Калле Блумквиста. Она не видела его уже больше года. «Что там у тебя?» — спросила Мими. «Ничего», — отмахнулась Лизбет. Они продолжали болтать, точнее, Мими рассказывала историю своей встречи с одной лесбиянкой во время поездки в Лондон несколько лет назад. Речь шла о посещении выставочного зала и о том, в каком дурацком положении оказалась она, начав клеиться к той девушке. Лизбет время от времени кивала, хотя, как обычно, пропускала самое главное мимо ушей. Она подумала, что Микаэль Блумквист в сущности не изменился и выглядел просто недопустимо великолепно, беззаботный, непринужденный и в то же время серьезный. Он слушал своего собеседника и время от времени кивал. Похоже, они говорили о чем-то важном. Лизбет перевела взгляд на спутника Микаэля, светловолосого, коротко стриженного мужчину, по виду младше Микаэля на несколько лет. Тот говорил сосредоточенным выражением лица, словно объясняя что-то. Лизбет его раньше не видела и не имела понятия, кто это. К столику Микаэля вдруг подошла целая компания, и все начали пожимать ему руку. Его потрепала по щеке женщина, чьей шутки все вдруг рассмеялись. Похоже, что Микаэля это смутило, но он тоже засмеялся. Лизбет Саландер нахмурилась. «Да ты меня вообще не слушаешь», — обиделась Мими. «Да что ты, слушаю? Что за удовольствие ходить с тобой в кабак? Хватит с меня. Может, вернемся домой и перепихнемся?» «Чуть позже», — ответила Лизбет. Она придвинулась поближе к Мими и положила руку ей на бедро. Та нежно взглянула на подругу. «Мне хочется поцеловать тебя. Не стоит. Боишься, что тебя примут за лесбиянку? Просто сейчас не хочу привлекать внимание. Пошли домой. Не сейчас. Погоди немного». Ждать долго не пришлось. Уже через 20 минут после их прихода спутнику Микаэля позвонили на мобильник. Допив пива, мужчины одновременно поднялись. «Смотри-ка», — воскликнула Мими, — «это же Микаэль Блумквист. После дела Венерстрёма он стал знаменитостью покруче рок-звезды». «Разве?» — удивилась Лизбет. «Ты что, не знала? Это было примерно в то время, когда ты уехала за границу». «Что-то я об этом слышала». Лизбет подождала еще минут 5, а потом взглянула на Мими. «Ты же хотела меня поцеловать». Та удивленно уставилась на нее. «Я тебя просто дразнила?» Лизбет встала на цыпочки, приблизила к себе лицо Мими и поцеловала ее долгим поцелуем в засос. Оторвавшись друг от друга, они услышали аплодисменты. «Ну ты чокнутая», — сказала Мими. В свою квартиру Лизбет Саландер вернулась только около 7 часов утра. Принюхавшись к вороту майки, она подумала, что не мешало бы принять душ, но решила наплевать на это, разделась, бросая одежду в кучу на пол, и легла спать. Проснулась она днем в 4 часа, встала, спустилась вниз и позавтракала в торговом комплексе Сёдерхалларна. В голове крутились Микаэль Блумквист и ее собственная реакция на неожиданную встречу с ним в пивной. Ее взбудоражило его присутствие, но она поняла, что видеть его перестало быть для нее мучительным. Он превратился в крошечную точку на горизонте, в незначительный раздражитель ее существования. В ее жизни были раздражители и похуже. Лизбет вдруг захотелось набраться смелости, подойти и поздороваться с ним. Или, может быть, переломать ему ноги. Она и сама не знала, чего хотела бы больше. В любом случае, ей вдруг стало любопытно, чем он сейчас занимается. Покончив с несколькими делами, она вернулась домой около 7 вечера, включила компьютер и запустила программу «Асфиксия 1.3». Иконка mic.blum.laptop все еще хранилась на сервере в Голландии. Дважды щелкнув мышкой, девушка открыла копию жесткого диска Микаэля Блумквиста. С тех пор, как она уехала из Швеции больше года назад, Лизбет впервые зашла в компьютер Микаэля. Она с облегчением отметила, что он не обновлял оперативную систему своего компьютера. Случись это, асфиксия была бы удалена, а ее отслеживание прекратилось бы. Она подумала, что ей стоит переписать программное обеспечение так, чтобы обновление компьютера Блумквиста не нанесло ей ущерба. Объем информации на жестком диске увеличился примерно на 6,9 гигабайта со времени ее последнего захода. Большая часть прироста произошла за счет PDF-файлов и документа с названием «Кварк». Сам документ много места не занимал. Намного больше были папки с картинками, хотя хранились они в сжатом виде. Вновь заняв должность ответственного редактора, Блумквист, очевидно, хранил каждый номер «Миллениума» у себя в архиве. Лизбет выстроила содержимое жесткого диска в хронологическом порядке, начиная с самых старых файлов, и обратила внимание на то, что последние месяцы Микаэль много обращался к папке «Дак Свенсон», очевидно, содержащей рукопись книги. Затем она открыла почту Микаэля и внимательно просмотрела список его корреспондентов. Один адрес заставил ее вздрогнуть. 26 января Микаэль получил электронное письмо от треклятой Харриет Вангер. Лизбет открыла сообщение и прочла несколько коротких строк о предстоящем годовом собрании в издательстве «Миллениум». Письмо заканчивалось информацией, что Харриет зарезервировала номер в той же гостинице, что и прошлый раз. Лизбет потребовалось несколько секунд, чтобы проверить эту информацию. Затем, пожав плечами, она скачала почту Микаэля Блумквиста и рукопись книги Дага Свенсона с рабочим названием «Пиявки» для первой редакции и «Столпы общества во главе индустрии проституции» для второй. Еще она нашла копию диссертации «Из России с любовью», автора которой звали Мия Бергман. Отсоединив компьютер от розетки, Лизбет пошла на кухню и включила кофеварку. Затем устроилась с ноутбуком на новом диване в гостиной. Из портсигара, подаренного Мими, достала сигарету Marlboro Light и весь вечер просидела, читая. Диссертация Мия Бергман была прочитана к 9 часам. Лизбет задумчиво кусала нижнюю губу. В половине 11 она покончила с книгой Дага Свенсона и поняла, что скоро «Миллениум» произведет фурор. Было уже 11:30, когда Лизбет, заканчивая просматривать электронную почту Микаэля Блумквиста, вдруг встрепенулась и раскрыла глаза. Она почувствовала, как по спине побежали мурашки, когда открыла письмо Дага Свенсона Микаэлю Блумквисту. В письме Свенсон мельком упоминал, что он размышлял об одном восточноевропейском гангстере по имени Зала, который заслуживает отдельной главы, но опасался, что у него слишком мало времени, чтобы завершить эту работу. На письмо Свенсона ответа Блумквиста не последовало. Зала. Лизбет сосредоточенно застыла в размышлениях, пока не погас экран. Даг Свенсон отложил записную книжку и почесал затылок. Он сумрачно глянул на единственное слово, стоявшее вверху раскрытой страницы. В слове было 4 буквы. «Зала». В течение 3 минут он рассеянно чертил круги вокруг этих букв, пока они не образовали лабиринт. Затем встал и принес себе чашку кофе из буфетного угла. Покосившись на наручные часы, отметил, что пора бы идти домой спать, но признался себе, что ему все больше нравится засиживаться в «Миллениуме», работать допоздна, когда кругом тишина и покой. Время сдачи рукописи неумолимо приближалось. Он прекрасно владел материалом книги, но сейчас, впервые с начала всего проекта, чуть засомневался. Не погрешил ли он тем, что упустил одну важную деталь — зала? До сих пор Свенсон горел нетерпением закончить рукопись и поскорее опубликовать книгу. Теперь же ему хотелось, чтобы оставалось побольше времени. Даг снова вспомнил протокол вскрытия, который ему разрешил прочитать инспектор полиции Гульбрансен. Тело Ирины П. нашли в канале в Сёдертелье со следами страшных побоев, увечий на лице и груди. Причиной смерти стал перелом шейных позвонков. По крайней мере, еще 2 повреждения оценивались как смертельно опасные. У девушки были сломаны 6 ребер и проколота левая легкая. Разрыв селезенки тоже был следствием жестоких побоев. Патологоанатом высказал гипотезу, что использовалась деревянная дубинка, обернутая в ткань. Зачем убийце потребовалось завернуть орудие убийства в кусок материи, осталось неясно, но повреждений, характерных для обычных ударов кулаком, не обнаружили. До сих пор убийство оставалось нераскрытым, и Гульбрансен считал, что больших надежд на его раскрытие возлагать не приходится. Имя Зала всплывало на поверхность из материалов, собранных Миа Бергман 4 раза за последние годы, но всякий раз оно оказывалось на заднем плане, мелькая словно привидение. Никто не знал, кто этот человек, да и существует ли он вообще. Некоторые девушки описывали его как какую-то неодушевленную угрозу, которая настигнет их в случае непослушания. Даг целую неделю пытался собрать сведения о Зале, выспрашивая о нем полицейских, журналистов и даже обращаясь к ряду информаторов из среды секс-мафии, с которыми ему довелось иметь дело. Он вновь встретился с журналистом Пером Окки Санстрёмом, которого собирался безжалостно разоблачить в книге. К тому времени тот уже начал осознавать всю серьезность ситуации, в которой оказался. Он буквально умолял Свенсона о милосердии и даже предлагал деньги. Но Даг не имел ни малейшего желания отказаться от намерения вывести журналиста на чистую воду. Однако он использовал свою власть над Санстрёмом, чтобы надавить и вытащить из него информацию о Зале. Результат оказался разочаровывающим. Продажная тварь, будучи у секс-мафии на побегушках, никогда не встречался с Залой и лишь говорил с ним по телефону. Однако он знал, что Зала существует. Скорее всего, так. Нет, номера телефона у него нет. Нет, он не может сказать, кто установил с ним контакт. Даг Свенсон почувствовал, что Пером Окки Санстрём испуган. Но это не был лишь страх предстоящего разоблачения. Это был страх за свою жизнь. Почему?